о смертном грехе и кто праведник. Помните, когда Христос воскресил четверодневного Лазаря, и всем стало ясно, что Иисус Христос и есть обещанный Богом Мессия? Какое решение вынес высший еврейский суд, Синедрион? Убить и Лазаря. Вот исторический пример сатанинского ожесточения против истины, хулы на Духа Святого. Однако к такому состоянию человек приходит не просто, не вдруг. Можно подумать, что Христа распяли еврейские фарисеи и книжники, священники, архиереи и первосвященники. А вот мы, христианские, такого бы не сделали. Но задумаемся, каким образом те стали такими? Это серьезнейший вопрос, на который для каждого верующего в высшей степени важно знать верный ответ, чтобы ненароком и самому не оказаться среди тех. Святоотеческое учение открывает нам духовный закон о механизме, которым человек приходит к совершению смертного греха. Такой грех человек совершает не сразу. К нему он идет постепенно, совершая произвольно, без насильственного принуждения страстью, так называемые мелкие грехи. Ими-то человек и показывает себя, что он избирает, к чему стремится. Многократное повторение мелких грехов постепенно разрушает совесть, развращает душу, обессиливает ее и, как помните, соединяет с демонами-мучителями, которые все сильнее разжигают ее страсти. Так вот, если человек не опомнится вовремя, не начнет бороться с такими мелочами, как греховные мысли, чувства, желания, то беда неминуема. Он постепенно все более порабощается, духовно ослабевает, становится способным к совершению грехов более тяжких и может дойти до предела безумия, прямого противления тому, что является для него очевидной истиной, бесспорной правдой, хулы на Духа Святого. Корни этой богопротивной хулы в мечтательном развитии в себе чувства собственной праведности, или, как говорят отцы, мнение о себе, высокоумие. Вспомним притчу о мытаре и фарисее. Как фарисей хвалился перед Богом, сколько доброго и праведного он делает. Такое состояние, когда человек, как кажется, живет внешне праведно, по церковным установлениям, по Божьему закону, но как на дрожжах растит свое «я» и все более чувствует себя праведным, очень близко к сатанизму. Такой человек даже при очевидных грехах никогда не бывает виноват. Виноват другой, другая, другие, словом, все на свете, только не он. О таком ослепленном состоянии очень хорошо сказал святитель Феофан Говоров. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, не смь, яко же прочие человецы. Я хороший». Вот где корень, из которого вырастает страшный грех хулы на Духа Святого. Чего ожидает от Бога такой праведник? Естественно, наград земных и небесных. Спасать его уже не от чего. Никакой Христос-Спаситель ему не нужен. Он ждет наградителя, антихриста. Эту гордыню лжеправедности преподобный Макарий Великий уподобляет медной стене, стоящей между человеком и Богом. Мнение о своей праведности является в конечном счете источником и всех бед человеческих. Недаром Марк Подвижник говорил, что все злое и скорбное переключается нам за возношение наше. Каково же здравое состояние души? кому Христос проявил свое благоволение? Кого Он оправдал? Кого поставил в пример? Очевидных грешников. Но каких? Тех, которые действительно увидели, что они грешники, и от всего сердца каялись. Это осознание своей греховности, видение своего бессилия победить страсти, терзающие душу, и отсюда искреннее смирение и покаяние являются единственно надежным средством против впадения в ту сатанинскую гордыню, которая привела православную, по меркам Ветхого Закона, иудейскую иерархию к безумному восстанию против Бога. Это ли не урок и назидание всем православным христианам? Почему нужно было сошествие Христа в ад в ту Великую Субботу, которую мы воспоминаем каждый год перед воскресением Христовым? Чтобы вывести оттуда всех тех, кого именуем ветхозаветными праведниками. Кто же они, эти праведники? Иногда звучит ответ, который скорее вводит в заблуждение, чем открывает истину. Говорят, праведники – это те, которые верили в пришествие Мессии Спасителя. Простите, но такая вера ничем не отличается от протестантской, рассудочной, умовой, как говорил святитель Феофан. Она ничего не дает человеку. Праведник – это тот человек, который, живя по совести и заповедям, убеждается в необходимости помощи Божией в искоренении страстей, восстающих в нем и терзающих его. Господь сказал, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 12. И праведник есть прежде всего тот, который видит свои духовные болезни и в смирении и покаянии обращается к последней надежде – Богу. Как в обычной жизни погибающий кричит «Спасите!», так и в духовной, только осознавший себя неизлечимо больным и бессильным, взывает от всей души «Господи, помилуй!». Праведник и есть тот, кто ждет Спасителя, Исцелителя от своих духовных недугов – зависти, гнева, властолюбия, высокоумия, злорадства. Он – христианин по духу, независимо от того, в какое время жил, живет и будет жить. Потому святой Иустин Философ, как и другие раннехристианские апологеты, называет христианами до Христа ветхозаветных праведников всех народов. Вот какое ожидание и какая вера в Спасителя были и остаются спасительными. Такое состояние ума, сердца, воли есть истинная, непадательная праведность. Непадательная потому, что познавший всю нищету своего духа и силу спасающей любви Христовой, уже во веки веков не сможет повторить греха Адама. Такое состояние души – основание праведности и, главное, если хотите, истинно православной веры. Здесь нет необходимости говорить о высоких ступенях святости. Это отдельная и большая тема. Главное в том, что праведниками и Ветхого, и Нового Завета являются только те, которые приходили к такому осознанию, к такому чувству необходимости Бога Спасителя, а не те, которые просто верили или верят в Его пришествие, как в какой-то исторический факт. Осудившие Христа на казнь тоже верили в пришествие Мессии, но верили лишь как в некое событие, и потому глубоко исказили и образ Мессии, и существо своей религии. «И бесы веруют, и трепещут». Послание Иакова, глава 2, стих 19. Но остаются бесами, и такое, как видим, может случиться и с человеком. Отсюда становится понятным, почему праведниками в христианстве являются покаявшийся разбойник, мытарь, блудница и даже гонитель христиан император Троян, крещенный в аду слезами святителя Григория. Кстати, святитель Марк Эфесский, борец с католиками за православие, ссылался на случай с Трояном как на факт, не вызывающий сомнений. Некоторые из святых, молившихся не только за верных, но и за нечестивых, были услышаны и своими молитвами исхитили их от вечного мучения, как, например, первомученица Фёкла, Фолканилу и божественный Григорий Двоеслов, как повествуется, царя Трояна. Поэтому не будем судить о вечной участи ни одного человека, православного, неправославного, нехристианина и так далее, ибо не знаем ни его духовного состояния, ни всех объективных обстоятельств его жизни. Мы должны знать и судить об истинности или ложности, то есть спасительности или гибельности той или иной веры, но ни об одном человеке и народе не можем и не имеем права сказать, что он погиб. Только Церковь может произнести такой суд, анафематствовать. Пока же она его не совершила, для каждого христианина остается лишь одно – молиться за каждого ближнего. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 29 по 37. Живого или усопшего, независимо от его убеждений. Так Духовный собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, высказывая свое осуждение католической экспансии на территории современной России, в то же время заявил: «Мы не можем брать на себя право судить, спасутся ли римо-католики или нет, или в какой мере действует благодать в католической церкви. Такого рода суд и видение принадлежат одному Богу». Христианская вера дает возможность человеку уже здесь подготовиться к загробной жизни. Своей борьбой с грехом, понуждением к исполнению заповедей Евангелия, покаянием освободить себе путь к Богу и избежать мытарств. Как писал Авва Исаия Отшельник: «Какая же, думаешь, радость будет душе того, кто, начав работать Богу, успешно окончит это дело свое. При исходе его из мира сего, такое дело его сделает ему то, что с ним будут радоваться ангелы, увидев, что он освободился от властей тьмы. Ибо когда изыдет душа из тела, ей шествуют ангелы, навстречу же ей выходят все силы тьмы, желая схватить ее и изыскивая, нет ли в ней чего ихнего. Тогда не ангелы борются с ними, а дела, содеянные душою, ограждают ее, как стеною, и охраняют ее от них, чтобы не касались ее. Когда дела ее одержат победу, тогда ангелы, идя впереди ее, поют, пока не предстанет она Богу в радовании. В час тот забывает она о всяком деле мира сего и о сем труде своем. Дай Бог, чтобы каждый из нас удостоился такого радования».